Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Валентин Алфимов. Мы с вами говорим на главные темы этого дня. И одна из главных тем – это сегодняшнее заседание международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом мы будем говорить в ближайший час. Там выступил Владимир Путин. Сейчас продолжается дискуссия. Уже вопросы из зала к экспертам клуба, которые выседают на сцене. Там президенты, ну, в общем, там большие гости, да, президенты трех стран, плюс Владимир Путин, соответственно, отвечать на вопросы, ну, экспертов, да, давайте так скажем. Помогать мне в этом будут сегодня Игорь Шатров, политолог, публицист. Игорь Владимирович, здравствуйте.
Добрый вечер.
И Василий Колташов, экономист Института нового общества. Здравствуйте, Василий Георгиевич.
Здравствуйте.
Прямо сейчас у нас на связи Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент, который, собственно, сегодня весь день наблюдает за дискуссионным клубом «Валдай». Дима, здравствуй.
Да, добрый вечер. Ну, вот сейчас вот, как говорится, горячая пошла. Владимира Путина спросили, а стали ли мы за этот год. Год назад сказали, что они просто сдохнут, а мы пойдем в рай. Стали ли мы за этот год ближе к краю? И он ответил, что только Господь Бог может определить, кто куда попадет. Но ситуация лучше не стала, если так вот его трехминутный монолог в двух словах выразить.
А, это вопрос был такой общий или про терроризм?
Это был вопрос про ядерную ситуацию в мире и про выход США из, соответственно, договора о ракетах средней и меньшей дальности, дальнейших договорах, которые сейчас еще действуют.
Дима, о чем говорил Владимир Путин? Ну, мы так в целом знаем, хотя бы по заголовкам, сейчас еще будем обсуждать. А вот другие лидеры, которые выступали на дискуссионном клубе, о чем они говорили? Какое в целом настроение? Напряженная или такая дружеская атмосфера и хорошая обстановка?
Ну, насчет обстановки друг друга, конечно, дружеская, а насчет того, о чем говорили лидеры, тут это разные ситуации. Каждый говорил о своем. Ильхам Алиев говорил о Нагорном Карабахе. Не было никаких сомнений, что он об этом будет говорить. Касым Жомарт Токаев, президент Казахстана, говорил о ситуации российско-казахстанско-китайской. Но стоит заметить, что и Алиев, и Токаев в своих выступлениях сказали, что благодаря России преодолела тяжелый период, это цитата из Алиева, благодаря Владимиру Путину. А Токаев сказал, что Россия великая страна, и благодаря фактору Владимира Путина никто тут со счетов сбрасывать не может. Ну и у всех тут общая забава заставить замолчать Родриго Дутерте, который 15 минут рассказывал о чем-то своем. Вот, когда ему сказали, может, хватит, уже модератор сказал, что ну, я невежливо говорю, но, может быть, вот надо заканчивать, переходить к вопросу. Он сказал, еще 2 минуты. Когда пошли 2 минуты, ему сказали, давайте заканчивать. Он сказал, еще минутку. И продолжу. Ну, в общем, вот сейчас я все надеются, что он заснул, потому что в Маниле уже там час ночи.
Ах, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. Тогда давайте мы сейчас к словам Владимира Путина обязательно перейдем. Ну вот, и давайте сначала пройдемся по словам лидеров Казахстана и Азербайджана. Понятно, что они освещают больные темы свои. Да, ну, в частности, Ильхам Алиев говорит про Нагорный Карабах. Они говорят, это здесь, у нас, на Валдае. Получается, что Россия один из главных партнеров, с которыми они могут решить свои вопросы, раз они это у нас говорят в России.
Арбитр, по сути.
Да.
По сути, арбитр.
Игорь Владимирович, ваше мнение.
Ну, я согласен. Действительно, говорят в той компании, в той обстановке не просто для того, чтобы сказать, естественно, для того, чтобы вовлечь в процесс, привлечь внимание, да, обратить внимание, в частности, России, которая дает площадку для этого диалога. Но, кстати, вот мне интереснее, посмеялись немножко тут, поиронизировали на Дутерте, да, но я бы например, обратил внимание все-таки на выступление, по крайней мере, на начало выступления Дутерте, пока он еще всех не утомил. Он очень серьезно и, на самом деле, не неожиданно, но, в общем-то, может быть, это прозвучало таким в чем-то даже и громом среди ясного неба, обратил внимание на то, что долгие-долгие годы его страна действовала в старой парадигме, ну, не отвечаю за достоверность цитаты, слова «парадигма» там точно не было, вот, и не обращала внимания вообще на присутствие России на политической арене. Это была большая и серьезная ошибка. Мир изменился, старая система координат изменилась, и вот мы совершенно осознанно приняли решение, и мы понимаем, что в этом мире теперь все по-другому. Мы здесь, потому что Россия — это влиятельнейший мировой мировой игрок, и вот это вот как раз такая очень важная история, потому что и Казахстан, и Азербайджан всегда оставались, и долгие годы, я думаю, все, всегда будут оставаться в орбите наших интересов, а мы будем в орбите. Филиппины – это страна немножко из другого вообще мира, и всегда находилась в зоне интересов другой
великой... Начнем с того, что она была колонией Соединенных Штатов.
Да, великой державой другой в зоне интересов находилась. Настолько меняется ситуация, то есть Россия не просто восстанавливает свое геополитическое влияние, восстановить до прежних объемов, это значит выстроить в старом, старой такой системе координат. Система координат изменилась, и такие страны, как Филиппины, могут оказаться в настоящий момент ближе России, например, чем бывшие союзники. Поэтому мир меняется и очень непредсказуемо.
Прямо сейчас мы обсуждаем основные заявления Владимира Путина на Валдайском форуме, там идет дискуссия. Эксперты задают вопросы участникам клуба. Ну вот, в частности, прямо сейчас политолог, украинский политолог Михаил Погребинский задает вопрос Владимиру Путину про Украину, по урегулированию на юго-востоке Украины и про российские каналы. Давайте услышим, что отвечает Владимир Путин.
Вы полагаете, что наши каналы, телевизионные каналы, они ведут независимую, я, как это не покажется странным, даже государственные каналы, они ведут независимую редакционную политику, что они выставляют, как вы сказали, Украину в невыгодном свете. Я с вами согласен. Если это так, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего соседа, нашего ближайшего соседа и братский народ, без всякого преувеличения, в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак о стране. Никак не о стране, не о народе. Если вы так это трактуете, значит, чего-то не хватает в наших программах. Они должны всегда это подчеркивать. Теперь по поводу усилий нового руководства страны в связи с урегулированием на юго-востоке страны. Я не знаю, насколько сильны на сегодняшний день те, кто против урегулирования, особенно на основе минских договоренностей. Значит, запрос общества на урегулирование очевидный. Я думаю, что прежде всего на основе этого запроса господин Зеленский так убедительно выиграл выборы. Люди ждут решения этого вопроса на Украине. И если у него хватит политического мужества, силы довести это до конца, я думаю, что он утвердится как честный политик, мужественный и способный добиваться принятых решений. Я думаю, что он искренне хочет это сделать. Это его искреннее убеждение, стремление, во всяком случае. Сможет он это сделать или нет? Сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса? Мне сейчас трудно сказать. Но мы видим, конечно, определенные колебания. Это вроде бы неизбежно. Он должен искать какие-то компромиссы, должен договариваться со всеми членами общества, со всем народом, каких бы взглядов они ни придерживались, но все-таки должен выполнять свои предвыборные обещания, данные большинству украинскому народу.
Это был ответ Владимира Путина на вопрос Михаила Погребинского, украинского политолога. Он спрашивал про урегулирование на юго-востоке Украины и про российский телеканал, который, ну, выставляет Украину в таком не... по мнению Михаила Борисовича, в таком невыгодном свете. Но вот что касается урегулирования, да, слова Владимира Владимировича, риторика у нас достаточно постоянно, она не меняется, да. Мы готовы помочь, если украинские власти захотят.
Ну, я увидел здесь два тезиса. Во-первых, первый тезис о том, что... Ну, это традиционный тезис о том, что народ Украины – это, в общем-то, братский народ. Хотя я бы сказал, может быть, что это вообще у нас один народ. Но так получилось, что у нас разные государства, и там идет конструирование искусственное враждебной, по сути, нации. И, конечно, сопротивляться этому необходимо. И едва ли то, что в России этому сопротивляются, это нравится Киеву. Ну, это, конечно, не нравится. Вот эта страна... Такая страна, как бы, позиции Погребинского. Но есть еще одна сторона. Дело в том, что как таковое это урегулирование, оно на самом деле Киеву не нужно. Поэтому Путин говорил очень аккуратно. Очень аккуратно, потому что, в принципе, дипломаты уже об эту тему урегулирования, мне кажется, сломали все ногти. Да, потому что Зеленскому, конечно, очень выгодно показать, что он за урегулирование какое-то, да, за снятие проблем, за прекращение войны, чтобы парни с Украины не прятались от призыва в Румынии и в Польше. Он вот тут за это. Да. Но само решение этого вопроса, если оно произойдет, то поднимется тысяча других вопросов. Ну, например, на Украине нынешние власти, знаем победы, ноги вытирают, а на Донбассе нет. Да, там символы одни запрещены, а на Донбассе никакие не запрещены. На Украине выполняют команды МВФ, как дрессированная собачка, а Донбасс не выполняет команды МВФ и не будет выполнять. Совершенно разные идеологии, совершенно разный план в отношении России. И вот если это все перевести в поле политическое, то есть сейчас там линия фронта, минные поля, и с обеих сторон нацелены друг на друга автоматы. И вот если это перевести в политический формат, то кто выиграет в этом политическом формате? Не выиграют ли люди с Донбасса? Вот что беспокоит Зеленского и всю эту, в общем, бандеровскую, по сути, свою фракцию. И раз это так, значит, урегулированием допускать нельзя. Поэтому этот вопрос будет еще очень долго подвешен. Но, с другой стороны, позиция Москвы, что надо вести переговоры и предлагать какие-то проекты, она понятна, и она в значительной мере демонстративна.
Давайте сейчас сделаем небольшой перерыв и возвращаемся буквально через 2 минуты, друзья.
Темы дня.
На радио «Комсомольская правда».
Темы дня.
Возвращаемся в прямой эфир. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Игорь Шатров, публицист, политолог, радиоведущий. И Василий Колташов, экономист Института нового общества. Мы обсуждаем основные заявления Владимира Путина на Валдайском форуме. Сегодня там, собственно, проходит панельная дискуссия. Я думаю, так это можно назвать. Выступил Владимир Путин и другие лидеры государств, которые приехали в гости, в частности, там Ильхам Алиев, президент Азербайджана, Касым Жомарт Токаев, президент Казахстана. Ну, давайте тогда по заявлениям. От своей приветственной речи президент России заявил о важности сохранения мирового порядка. Так глобально зашел президент наш.
Авторы ежегодного доклада Валдайского клуба утверждают, и мы сейчас только слышали это, что мы вступаем в эпоху, когда мирового порядка вовсе не будет. Вот сейчас только практически это было сказано. Да, действительно, такой сценарий возможен. Но он таит в себе, безусловно, много угроз, мы все это понимаем. Хочется надеяться, что как бы сложно не выстраивались отношения между государствами, сколь опасными бы ни были правовые лакуны, например, в области ядерных и ракетных вооружений, мировой порядок, основанный на ключевой роли международного права, будет трансформироваться, но сохранится. И мы все будем работать над тем, чтобы его защитить.
Защитить мировой порядок. Ну, благая цель. Василий Георгиевич.
Замечательно. На самом деле у этого выступления есть подтекст. Да, такой, тот, который не, внешне и не слышен, и не виден. Потому что внешне все звучит как? Мы сохраняем верность принципам, ну, международного права. Да? Обеспечиваем мир, стабильность, вот за это все. На самом деле речь идет совершенно о другом.
За все хорошее против всего плохого.
Ну, не совсем так, но вот в этом контексте. Да? Значит, о чем, собственно, речь? Дело в том, что Вашингтонский консенсус рухнул. То есть мир строился на протяжении последних десятилетий на неком консенсусе. Это был Вашингтонский консенсус, и именно поэтому американские законы были, ну, чуть ли не международным правом. Да? То есть то, что у нас сейчас дипломаты российские говорят, что американцы подменяют своими актами международные правовые акты, это было нормой, и все к этому относились терпимо, как минимум терпимо. Ну, как максимум, просто серьезно, внимательно. Этого нет, а евразийский консенсус складывается. Понимаете? То есть вашингтонского консенсуса нет, а евразийский консенсус есть. И этот евразийский консенсус, он оказывается достаточно широким, так что там оказываются и Филиппины. Я думаю, что там и Индонезия будет. Там будет много стран, которые еще недавно рассматривались с Соединенными Штатами как такие, ну, неотъемлемые партнеры в рамках транс-тихоокеанского торгового партнерства, как те, на кого США делают ставку в развитии своей экономики и в экспансии своих капиталов, и они страны начинают ускользать. С другой стороны, а что такое тогда международный приоритет международного права? Кто его будет трактовать? Да, это международное право. И вот получается, что международное право будет трактоваться уже теперь в рамках евразийского консенсуса, не американского права, а американцы, они попадают в разряд нарушителей. Они нарушители. Ну, они, конечно, нарушают на самом деле, чтобы Соединенные Штаты не нарушали международные какие-то принципы, такого просто никогда не было. Просто раньше мы это прощали, говорили, ну, вам можно, нам нельзя, вам можно. А теперь им будут говорить, так, друзья, так нехорошо, нехорошо, мы защищаем вот эти принципы. То есть, когда американцы еще в период Обамы отбросили эти правила, отказались от них, то казалось, что они их растоптали, и все, и больше ничего нет. Но после того, как провалилась серия их действий в Евразии по взятию под контроль просто национальных таких центров капитализма, в Латинской Америке я подчеркну, что у них получилось многое. Это видно, что у них получается в Колумбии. И видно, что они сделали в Бразилии, это принципиально важно. То есть у них не все плохо, они потеряли Африку, в Евразии они потерпели стратегическое поражение, по крайней мере, на данном этапе. И это стратегическое поражение оформляется в совершенно новый глобальный контекст.
Василий, вы писали речь Дутерте, все-таки моему любимому, я чувствую, потому что он тоже как раз говорил о том, что Пакс Американо закончился, и вот сейчас формируется нечто новое, да, нечто новое, оно прямо вот на глазах формируется, поэтому мы здесь...
Какого-то отдельного гегемона не будет экономического, да. Это ясно, и пусть господа вот такие вульгарные миросистемщики постоят немножко в стороне, послушают, потому что это не период хаоса, это период, когда... сходит со сцены один гегемон, который был. Он, обычно гегемоны, они долго не держатся в таком вот абсолютном качестве. И начинается процесс сотрудничества между разными странами. Китай не может быть здесь абсолютным хозяином положения, просто потому что его экономика очень уязвима. И Путин сказал, это, на мой взгляд, одно из самых главных вещей, которые он сказал в своей речи, что евразийские страны должны поддерживать друг друга в экономическом росте, потому что иначе мы можем получить, ну, падение, да, то есть мы можем повалиться. В то время как, на самом деле, конечно, повалиться должны будут западные экономики, они ресурсы в значительной мере выработали.
У нового полюса, если считать Соединенные Штаты полюсом, перераспределены зоны ответственности. На самом деле, вот действительно, что мы говорим, когда говорим о Пакс Американо? Это, в первую очередь, мы говорим об ответственности за миропорядок в плане безопасности.
Игорь, ну вот вы видите, что они это утрачивают.
Да.
И ответственность вот, моральную, по крайней мере, берут вот, на себя евразийские
так
центры.
Вот. Нет, я согласен, только единственное, что ответственность за безопасность берет одно государство. Это все-таки Россия. Но Россия не претендует одновременно отвечать за безопасность, за экономическое благополучие и даже за идеологию. За идеологию вообще не берется отвечать. Вот что интересно. Об этом, кстати, Путин говорил, когда он спорил...
Игорь, ну вот смотрите, вот то, что я сейчас подчеркнул, да. А это ли не идеология, да, вот то, что вот евразийский контекст, да, евразийский консенсус,
я согласен,
раз, это, международное право, это воскрешение в рамках евразийского консенсуса.
Вот, идеологический консенсус, а не навязанная России идеология, вот что
совершенно
интересно.
Совершенно нет.
Просто днем раньше Путин, выступая в Москве, да, на энергетической неделе, как раз говорил о том, споря с ведущим, что я вообще не говорил, в принципе, там, о крахе либерализма, только вот о навязывание либерализма, особенно, например, азиатским странам, это, ну, просто странно хотя бы, да, вы видите, как развивается мир. Мир развивается по-другому. Вот это было очень интересно. Я два его выступления на энергетической неделе, и вот здесь их каким-то образом вижу как единое такое программное заявление.
Вот про либерализм, это очень важный тезис. Вот я в своей книге «Капитализм, кризисов, революции» говорю о том, что у нас началась эпоха неомеркантилизма. Эта эпоха означает, что наряду с рынком, которому так тщательно поклонялись либералы, будет существовать еще сильное государство. И вот эта вот дискуссия на Валдайском форуме, она показывает, сколь стремительно возрастает роль государства в современных экономических, а следовательно и политических отношениях. И это тоже очень важное изменение. Естественно, в этом случае мы можем говорить о смерти либерализма, по крайней мере, здесь, в этой зоне влияния, ну, то есть в зоне сотрудничества. Но либерализм очень силен еще в Европе и в Северной Америке, этого нельзя забывать.
Да их проблемы.
Он очень, очень крепко там держится.
Раз уж мы заговорили здесь о миропорядке, затронули затронули Соединенные Штаты. Вот, кстати, Владимир Путин тоже говорил про Соединенные Штаты. Он, я сейчас, здесь обычно в тексте здесь ставят многоточие, он поблагодарил Соединенные Штаты, президента США Дональда Трампа за урегулирование ситуации в КНДР. Давайте сейчас услышим этот фрагмент.
Как только Соединенные Штаты решились на прямой разговор с Корейской Народно-Демократической Республикой, причем без предварительных формальностей и условностей, отказавшись от привычной, порой весьма грубой, вплоть до оскорбления риторики, сразу появилась и надежда на мирное урегулирование. Конечно, мы понимаем и видим, что еще проблем много нерешенных. Впереди очень большой путь, но все-таки движение в правильном направлении есть. Тут нужно отдать должное, конечно, и смелости, способности к неординарным шагам и президента Трампа. Ведь многие десятилетия американские президенты игнорировали КНДР. Воспринимали ее не иначе как изгоя. Господин Трамп смог сделать исторический шаг, преодолеть демаркационную линию непонимания и отчуждения, встретиться с Ким Чен Ыном и начать переговорный процесс. Я повторю еще раз. Именно на принципах взаимного сотрудничества, уважения, признания интересов всех сторон, отказа от разного рода шор и блоковой философии нужно и можно распутывать самые сложные конфликтные узлы.
Игорь Владимирович, вот что я здесь услышал? Вот давайте я, вы потом скажете, прав я или нет. Да? Я слышу здесь что? Ну, всегда вот в Америке были такие вот президенты, которые там вот с КНДР вообще никак. А Трамп, он не такой, он другой. И он наладил здесь отношения. Не означает ли это, вот, если возвращаться немножко к нашей дискуссии про немножко другой миропорядок, да, что Владимир Путин как бы обозначает, что Трамп может тоже принять участие вот в этом новом
Владимир
миропорядке?
Владимир Путин похвалил Трампа, понимаете, да, вот как раз вот с вершины своего, в общем, положения Владимир Владимирович похвалил Трампа. Это как раз то, о чем говорил Василий. Все изменилось в мире, и это так и восприняли. Ну ладно. Сегодня можно похвалить Трампа. В нашей компании, ладно. Вот Владимир Владимирович решил его похвалить. Нет, на самом деле, о чем идет речь? Речь идет о, во-первых, это я бы не сказал, что Трамп очень благодарен за вот эту похвалу будет. Будет Путину, особенно в той ситуации, которая сейчас.
Двусмысленная.
Да, да, очень двусмысленная. Вот, но даже если не разбираться в этой двусмысленности, речь ведь идет о том, что Путин подтвердил, что если отказаться от принятых ранее правил игры на вот этой мировой шахматной доске, будут перемены. Они возможны, как только кто-то рискнет отказаться вот от этого американского или западного курса на слом всех, на прогибание всех под себя. Ну, во-первых, я сомневаюсь, что Запад сейчас как бы так это сразу задрав штаны побежит за Владимиром Владимировичем, и это будет опять же его проблемой, проблемой Запада. Мы обозначаем свои приоритеты и свои подходы. Вот что мы сейчас услышали. То есть, в общем, по большому счету, это оценки политика мирового уровня гроссмейстера, да, по результатам шахматной партии начинающего шахматиста, которым является Трамп.
Я бы обратил внимание на сам пример.
Давайте после новостей. Мы сейчас вынуждены прерваться на новости.
Конечно.
Василий Колташов, экономист Института нового общества у нас в студии. Игорь Шатров, публицист, политолог и радиоведущий, наш коллега. Мы обсуждаем основные заявления Владимира Путина на Валдайском форуме. Сейчас там идет дискуссия, эксперты задают вопросы участникам клуба. Я думаю, что мы еще услышим Владимира Путина в прямом эфире. Меня зовут Валентин Алфимов. После новостей вернемся, не переключайтесь.
Темы дня. Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой. Чемпион мира в тяжелом весе. Боксер с самыми большими кулаками за всю историю бокса. Действующий депутат Государственной Думы. А теперь еще и ведущий радио «Комсомольская правда». Николай Валуев в авторской программе «Большой спорт». По средам в 10 вечера. По Москве. Темы дня.
Возвращаемся в прямой эфир. Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Игорь Шатров, публицист, политолог, и Василий Колташов, экономист Института нового общества. Василий Георгиевич, да, мы вот прошлый час
закончили.
Я вас прервал.
Мы говорили про Дональда Трампа, которому Путин сделал комплимент по поводу того, что Трамп сумел договориться с Северной Кореей. Да? Но у меня сразу возникла такая историческая аналогия. Я думаю, что все, кто в школе учился, вспомнят про то, что были такие греко-персидские войны, из чего и начались, да? Что персидские послы прибыли в Спарту. Маленькую, злобную, милитаризованную греческую страну, которая, ну, в которой все очень побаивались Греции, и которая была, ну, не прям, скажем, не очень сильная, да, по сравнению с Персией, гигантская Персия. И вот послы прибыли, и спартанцы разговаривали с ними, ну, очень дерзко, а потом их и убили даже. И вот нечто подобное произошло с Трампом, да. Трамп, ну, естественно, персидские послы тоже разговаривали очень дерзко, потому что, ну, персидские-то послы представляли грандиозную империю, а спартанцы представляли просто наглость собственную. И вот Северная Корея – это был как раз диалог довольно-таки могучей вроде бы внешней американской империи, но на самом деле бессильной, и маленькой дерзкой Северной Кореи, которая откровенно хамила Соединенным Штатам. И Трамп вынужден был это хамство проглотить и провести переговоры на равных, вы понимаете? На равных. Как бы, или как бы на равных. И американцам уже выдавать за чистую монету не какую-то американскую победу, что мы сломали этих северокорейцев, а мы смогли найти с ними общий язык, да? Мы смогли как бы вывести их на дорогу цивилизованного диалога, они там не бросили наших послов диким волкам, да, как это могло случиться с языкастыми послами в древней Спарте. Вот о чем речь. Поэтому очень ли это большой комплимент, не знаю. Я думаю, что Соединенные Штаты здесь понесли серьезные репутационные потери, потому что они показали, что они не могут сломить
сопротивление. А зачем тогда вообще вся эта история нужна была?
Кому?
И американцам, тому же Трампу.
Но Трампу, у него много историй, в которые он ввязывается по принципу ввязаться, а потом посмотрим, что получится. И он вроде бы выкручивается из некоторых из них, но вот много ли историй, где он выигрывает, сказать сложно. Мне кажется, не выигрывает.
Один из авторов этой истории уже в отставке, да, поэтому мы же понимаем, что это была надежда на скорое решение вопроса. То есть Трампу нужна была быстрая победоносная война, но имеется в виду в политическом смысле победа, и не получилось. Потом он уже начал метаться, начал сказать другие варианты, пока нигде не получилось, ни один же ведь кризис не разрешен, поэтому, конечно, Трамп просто не рассчитывал на такое развитие событий, я думал, что он хотел это все выдать за свою победу.
Он еще и несколько обманул надежды американского рабочего класса, потому что он обещал, что, ребята, я займусь внутренними проблемами, но чтобы заниматься внутренними проблемами, нужно иметь своих ребят в Конгрессе Соединенных Штатов, у него их там нет, республиканцы там не трампистские, в результате что получается? Он опять расправил ястребиные крылья и белым орлом полетел, белоголовым орлом полетел на другие страны, значит, бороться с врагами Америки. Ну, никого он там не заклевал.
Давайте мы сейчас вернемся на форум Валдай. У Владимира Путина как раз спросили, вообще у всех участников форума спросили, ну, вообще не пора ли прекратить делить мир по географическому принципу. Давайте сейчас услышим как раз прямой эфир.
Знаете, как это в одежде юнисекс, да, там все, что для мужчин, то для женщин. Вот Восток и Запад, это деление, оно досталось нам из прошлого или все-таки это естественное деление Восток и Запад между собой?
Этот вопрос как раз Владимир Путин переадресовал Родриго Дутерте, герою нашей сегодняшней программы, так сказать.
Всегда было это разделение между Востоком и Западом. И в финансовом плане тоже. И были различные династии, различные процессы. Многие страны столкнулись с колониальным опытом. И поэтому очень нельзя сейчас говорить о том, чтобы уравнять Восток и Запад. И Индонезия была под господством Голландии, Филиппины под господством Испании, затем Америки. И Малайзия также была колониальной страной. Or persuade even a nation. Поэтому любые попытки заставить их приспособиться под западную жизнь, это неправильно.
Ну вот интересно, говорит Дутерте, не получится приравнять Восток и Запад. То есть
я почему-то слышу здесь, что... Нет, на самом деле вопрос действительно уместный. Кстати, он очень на важный момент обратил внимание исторически. Не были западные страны под колониальным колониальным гнетом восточных стран. Да, ну так вот, конечно, забыв немножко, может быть, о Японии, да, может быть, да, и забыв, может быть, о там, каких-то монголо-татарских временах.
Ну, это же не доколониальные.
Да, это доколониальные времена, да. Но, тем не менее, в целом-то так. Нет, на самом деле, во-первых, Восток принял то, что хотел принять от Запада, он уже принял изначально и с этим согласился. Но дальше, ну, то есть, там, систему права где-то, еще какие-то вопросы, да, то есть, те моменты, которые легко адаптировались, они адаптировались, действительно. А потом возникли противоречия, и Запад попытался просто засунуть вот как бы в это прокрустово ложе государства Востока окончательно, до конца, их уравняв по нормам и по правилам поведения. Почему? Потому что правила создал Запад, и легко управлять, когда идет игра по твоим правилам. Он не готов был изучать новые правила игры или разные правила игры, или десятки этих правил игры. И это было понятно. То есть это имело практическую пользу. Восток, когда окреп, он, в общем-то, начал откликаться на это очень неоднозначно, а точнее однозначно стал этому противиться.
В нашем случае мы наблюдаем выход из подчинения стран, которые условно называются Востоком. То есть они выходят из-под контроля. И это то, что, на мой взгляд, фиксирует эта дискуссия. Вот панельная дискуссия вот здесь на Валдайском форуме. И что это означает? Да, во-первых, Запад, он, конечно, двоякий. То есть англосаксонский Запад. То есть англосаксы с протестантской культурой, я бы сюда добавил еще голландцев, да, с судебной системой совершенно особой, прецедентной. И есть те, кто придерживается такой, ну, романизированный Запад, да, то есть римский, это романо-германская правовая система, это не протестантская этика в отношении труда, ведения дел, повседневной жизни, политики, всего, в политической философии тоже, она вообще не англосаксонская. И в этом смысле вот это то, что мы называем Востоком, он принял все от этого вот европейского Запада и отвернулся от отворачивается от англосаксонского Запада. Вот что происходит. И на сегодня вопрос такой, что, с одной стороны, вот эти страны евразийские и примыкающие к ним за пределами Евразии, там, Индонезия, Филиппины, да, потому что они проявляют интерес к этой ситуации, они понимают, куда дуют ветры, и кто будет теперь определять некие, ну, процессы в мире, или уж очень серьезно ограничивать США. Вот все они смотрят теперь на собственную повестку, да, на собственную линию, и вопрос в том, что будет с Европой. То есть, на самом деле, вопрос, а Европа-то как? Да, потому что она оказалась зажата между двумя титанами. Раньше Европа была очень сильна, европейский...
Между Евразией и Соединенными Штатами?
Абсолютно. Европа зажата между Евразией с ее формирующимся консенсусом, формирующейся коалицией, расширяющимся полем диалога, что Валдайский как раз форум еще раз показывает, расширяющееся поле диалога, расширяющееся поле взаимопонимания, конструирование новых идей. Это абсолютно не старые идеи, я говорю о приоритете международного права, но его трактуют уже совершенно не так. У него как бы группа трактовщиков, она другая. И это очень важно. И Европа, она где? Она, получается, что она вроде бы в американской коалиции, но в то же время она не очень хочет санкций. Вот это вот, мы берем Меркель с ее высказывания и понимаем все это как бы противоречие, потому что она говорит, мы всегда в любой момент готовы снять санкции с России. Ну вот это Россия, ну вот она вот и так, вот мы готовы снять санкции, она никак. То есть это двуличие. Да, с другой стороны, Соединенные Штаты чего-то хотят, и Соединенным Штатам тоже ответ отрицательный, что нам не нужен ваш газ, нам его не надо. И вот эта вот противоречивость, она, на мой взгляд, очень важна, потому что, возможно, это мы сейчас, ну, как бы увидим как одно из таких полей столкновения. Вот в Европе будут сталкиваться не только Россия и Соединенные Штаты, и европейцы, да, как партнеры Соединенных Штатов, но вообще там будут сталкиваться разные принципы, то есть принципы американского контроля и американского навязывания своих интересов в Европе, это происходит, и евразийский консенсус будет продвигаться в Европу. И это вот очень, очень важно, потому что по другим направлениям продвижение будет идти достаточно, ну, более мягко, вот как мне видится.
Тут важно, что вот Европа, вне этой дискуссии, идет серьезная дискуссия. Абсолютно. Такого уровня...
Глобального.
Глобального, да, уровня какой-то Ялтинской конференции, по большому счету, какой-то, когда был нарисован нынешний миропорядок. А нет Европы здесь, в этой дискуссии.
Нет, она вне поля решения, потому что американцы говорят, мы сказали, вы делаете, да, наша воля, ваше выполнение. А евразийские страны говорят, нет, мы не так, а Европа, она не так и не так, да, вот она в таком подвешенном положении, это ее проблема.
Да,
она не успевает, она в том поезде уже не находится, а в этот поезд они не вскакивают.
То есть Европа – это прошлый век, будущее за Азией.
Нет, европейские страны должны будут все-таки определиться. Экономически будущее, конечно, не за Западной Европой, экономически будущее за континентальной Евразией. И поэтому,
куда Европа войдет?
Куда Европа будет входить. Но процесс этот будет болезненный, и он начнется с украинского вопроса, который будет решаться отнюдь не в формате мирного урегулирования. Именно поэтому, кстати, Зеленский не хочет, и американцы не хотят никакого мирного урегулирования, потому что они понимают, что вопрос состоит не в том, чтобы успокоить Украину, а в том, чтобы определить процессы в Европе.
Самое главное, что здесь речь идет об Азии, вот когда мы говорим об Азии, в самом широком смысле слова. Иордания – это Азия в этом понимании, и король Иордании, да, там, и в то же время Дутерт – это тоже Азия, да.
Так, сейчас сделаем небольшой перерыв и в заключительную часть нашу втекаем потихонечку. Давайте через 2 минуты мы вернемся, не переключайтесь никуда, друзья.
Темы дня. Мы вместе дожили до понедельника. Вовремя рассказали тебе о главном во вторник, среду и четверг. А теперь встречай пятницу. На радио «Комсомольская правда» новая программа. Каждую пятницу в 8.00 Сергей Мардан и Надана Фридрихсон. 3 часа самого острого эфира. Мардан и Надана. В программе «Опять пятница». Взболтай и можешь смешивать.
Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Игорь Шатров, публицист, политолог. И Василий Колташов, экономист Института нового общества. Обсуждаем мы основные заявления Владимира Путина на Валдайском форуме. Там сейчас идет панельная дискуссия. До этого были монологи лидеров, монологи гостей. Ну и вот сейчас во время панельной дискуссии зашла речь о Сталине. Мы же, наверное, «Комсомольской правде» не можем без Сталина обойтись.
Ну, видимо, да. Видимо, вам положено.
Да. Владимир Путин говорит, что видит главную опасность подтасовок правды о Великой Отечественной войне. А мы знаем, что сейчас огромное количество случаев, когда прямо откровенно пытаются переписывать историю. Совершенно дикие. Так вот, Владимир Путин видит главную опасность подтасовок правды о Великой Отечественной войне в том, что люди перестанут бояться повторения этой трагедии. И именно поэтому важно помнить, что это было такое.
Но они уже, к сожалению, перестают бояться, потому что поэтому нацизм поднимает голову в Европе, мы это наблюдаем. На самом деле, конечно, вопрос ведь не в Сталине и там Гитлере, да, а вопрос в идеологии, которая в тот момент могла захватить цивилизацию человеческую, да, и в том, что эта идеология, она действительно была очень серьезно подкреплена и военной мощью, и экономической мощью, и что именно Советский Союз освободил вот этот вот победный марш этой идеологии по миру, это важно, и все. А все остальные детали, они не столь существенны. Но беда в том, что вот вы говорите, переписывание истории Второй мировой войны. Да переписывание истории сирийской кампании происходит прямо на глазах в процессе сирийской кампании. Да, мы видим, что просто вот трактуют как хотят, как выгодно в политической конъюнктуре сегодняшнего данного момента, даже а не дня. Да?
А давайте мы сейчас как раз услышим Владимира Путина. Прямой эфир из дискуссионного клуба «Валдай». Он как раз про мироустройство сейчас говорит.
К реалиям сегодняшнего мира, с учетом растущей мощи и перспектив развития Азии в целом и отдельных азиатских государств в частности. Они, безусловно, имеют право и должны занять свое достойное их место в мировой системе, в мировой политике и в международных делах.
И еще, кстати, раз, если вернуться к Второй мировой и к Сталину, Путин назвал верхом цинизма утверждение, что Сталин развязал Великую Отечественную
войну. Ну, потому что это просто клевета, вот и все. Ну, а как иначе?
Это как раз один из тех фактов, а кто объявил Великую Отечественную войну?
Да, уж так вот по
идее. Давайте не будем путать Вторую мировую войну и Великую Отечественную войну. Вторую мировую войну он не развязывал, а Великую Отечественную войну объявил он.
Объявил он, да, это правда.
Это декларативная мера, мы понимаем это. Теперь по поводу Сталина. Ну, в российском обществе будет в ближайшие годы, в ближайшие 10-15 лет такая буржуазно-мещанская реабилитация Сталина. Ну, точнее, переформатирование Сталина. Это не будет настоящий Сталин. Это будет Сталин, удобный в качестве отца нации современному обществу. Даже не мифический, там... Ну, мифически тоже, да, то есть хорошее вспомнят, плохое забудут, пока забудут, да, потом будет следующее движение, будет более критическое в отношении к Сталину, но это не будет вот эта вот либеральная истерия, что убийца на троне, как вы могли это допустить, люди, да, вот этого не будет, это будет трезвый анализ. А сейчас будет восхождение Сталина. С другой стороны, а вообще, что, собственно говоря, мы так вот этим вопросом Великой Отечественной войны задаемся? Вот любой там либеральный, если бы у нас был здесь был либеральный эксперт, он бы сказал, что, собственно, ну давно была эта война, ну забыли все уже. Ну подумаешь, немножко по-другому трактуют. В чем дело? А дело все в том, что вопрос о сути Второй мировой войны и сути освобождения Европы, это вопрос очень актуальный в идеологическом смысле для современной Европы. А что будет с современной Европой? А в каком формате она будет? Да? А какие будут ценности? Ценности будут ее двигать?
Закончился дискуссионный клуб «Валдай», и Родриго Дутерте даже закончил говорить. Да, продолжаем.
Спасибо.
А мы продолжаем.
Спасибо. Ну, дело-то в том, что от этого, от как бы... Вся правдивая история Второй мировой войны и Великой Отечественной войны в нашем случае и повышение роли России на уровне признания этих исторических вроде фактов – это идеологическое оружие, которым располагает современная Россия по отношению к своим противникам в Европе. Это то, что может быть предложено в качестве контраргумента их повестке, их планам. И, ну, это, по сути, это идея освобождения Европы. И, понимаете, вот это вот, если это соединить, как вот эту такую достаточно абстрактную, да, вот привязанную к историческим фактам идею освобождения Европы к текущей дискуссии, ну, которая закончилась, да, как мы узнали, то мы увидим что? Что там равноправный диалог, во-первых, Европа, европейские страны, особенно страны Восточной Европы, особенно балканские народы, все они будут не угнетены, не захвачены, не деиндустриализированы, они будут включены в коллективный диалог евразийских народов. Это, собственно говоря, та повестка, которая должна быть им предложена. И сообща, все вместе евразийские нации будут строить будущее континентальной экономики, реализуя совместные транспортные проекты и совместное, ну, как бы стимулирование, о чем, кстати говоря, Путин и говорил.
Ну, он вспомнил, кстати, концерт европейских держав до 19 века, да, в общем, который без участия Российской империи не состоялся бы, да, вот, и он говорил о новом концерте, вот он говорил как раз о новом концерте.
Друг друга колотили они довольно сильно с всеми музыкальными инструментами в Первую мировую, и Россия там тоже участвовала.
Ну да, да, но в итоге нет, но вначале это все-таки было.
А Соединенных Штатов Европы, о которых писали там году так в 1910-14, да, вот до Первой мировой войны, и никакого этого плана нет. Ну и, естественно, нет никакой пан-Европы, то есть о чем говорили в 1930-м году.
Поэтому я думаю, что сейчас действительно создаются какие-то новые институты, они вот, кстати, вырастают из подобного рода проектов, как Валдайский клуб. Сегодня, кстати, об этом там говорили уже. Говорят о том, что чуть ли там на подобного рода дискуссионные клубы надо не в организации или превращать, да, то есть в международные организации, потому что мы видим, да...
Альтернатива как вот, ООН?
Ну, я бы не сказал, ООН. Что это альтернатива, но на самом деле сейчас время таких региональных интеграций в различного рода форматах, не только в экономических, но и в политических, и интеграций, не связанных безумным количеством обязательств и ограничений, а интеграций концентрации по разного рода вопросам повестки, да, и дискуссионных интеграций, где площадки для диалога, для возможности обмена мнениями, которые не обязывают прямо строго по команде ходить строем, да, и отвечать, есть товарищ начальник, как сейчас принято отвечать Соединенным Штатам, там есть КЭП.
Слушайте, ну я, честно говоря, вот за час нашего эфира и услышав то, что говорили эксперты, участники панельной дискуссии, мне какая-то вот радужная картина рисуется.
Ну, мы на самом деле обсудили просто новую повестку и те изменения, которые происходят в мире уже почти посткризисным. Хотя глобальный кризис, начавшийся в 2008 году, и трансформация, да, еще не закончилась, но изменения уже есть, и мы уже видим картину посткризисной эпохи. То есть в ближайших 25 лет мы понимаем, что будет примерно происходить. И это очень интересно. И здесь, конечно, есть основания для оптимизма.
контурная карта этого нового мира уже нарисована. Вот чего не было некоторое время, было такое безвремение.
Да, да? Еще три года назад не было
да,
этой карты.
Да, сейчас такая контурная карта нарисована, теперь она должна быть красками наполнена, то есть больше смыслов там должно появиться, они еще не до конца сформулированы, сейчас идет вот формулирование этих смыслов.
Вот эти вот экономические проекты, о которых говорили, они реализуются, дальше станет вопрос, а мы их охраняем совместно, совместно это все примет политический и военно-политический характер, и мы увидим совершенно другую реальность. Соединенным Штатам здесь будет очень сложно.
Класс. Василий Колташов, экономист Института нового общества. Игорь Шатров, политолог, публицист и радиоведущий. Спасибо большое.
Спасибо.
Мы обсуждали основные заявления, которые были произнесены на Валдайском форуме. Ну что ж, следим за развитием событий, друзья.
Темы дня.
Пятигорск 88,8.
Самара 98,3.
Новосибирск 98,3.
Ставрополь 105,7.
Краснодар 91,0.
Красноярск 107,1.
Благовещенск 100,6.
Санкт-Петербург 92,0.
Москва 97,2.
Радио «Комсомольская правда». Слушает вся земля.